Говорит Радио Свобода. Неделя Навального в российской политике. Кто может составить конкуренцию Владимиру Путину? Бывший мэр Славянска Неля Штепа о тюрьме, платьях и украинской реальности. Отставки губернаторов, наезд в центре Москвы, смерть основателя журнала «Playboy», дискуссии недели в социальных сетях. И вдуть как новый герой российского телевидения. В программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. Одно из политических развитий этой недели – исчерпанное терпение российской власти. Понаблюдав за тем, как проходят предвыборные митинги и встречи избирателей с Алексеем Навальным, режим дал сбой к прежней практике – митинги запрещать. В пятницу, когда Навальный собирался выехать в Нижний Новгород, его в гараже дома встретила полиция, что Навальный и записал в Инстаграме.
О, полиция в моем подъезде. Здрасте. Вы, я так понимаю, ловите опасного преступника? Здрасте. Второй оперативный полк.
Так, пройди, пожалуйста, с нами.
А в связи с чем?
ВД для подачи объяснения.
Объяснение? Я на поезд тороплюсь. Нижний Новгород мне нужно успеть.
Мы все понимаем. Пройди, пожалуйста, с нами.
В Нижний Новгород политик так и не попал, но обратился к своим сторонникам опять через Инстаграм.
Привет, это Навальный из отделения полиции. Видите, я вот здесь под портретами вождей. Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти все-таки сегодня на митинг, потому что Кремль страшно испугался того мероприятия, которое мы должны сегодня провести. Ну и пусть боятся, но а вас я призываю все-таки прийти сегодня в 18 часов в площадь Маркина, потому что, ну, по большому счету, какая разница, есть я на митинге или нет меня на митинге. Вы все равно ведь знаете то, о чем я буду говорить, и если вы согласны со мной, все равно приходите. Я так понимаю, что ваши власти сегодня там организовали мероприятие под названием «Позитивный Нижний Новгород». Ну и отлично, мы выступаем за «Позитивный Нижний Новгород», поэтому, несмотря на то, что я в полиции, а потом буду в суде, приходите на это мероприятие, площадь Маркина, 18 часов. Ну, рано или поздно я до вас доеду, увидимся.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, впрочем, связала это временное задержание с тем, что Навальный собирается, несмотря ни на что, проводить митинг в Санкт-Петербурге, где ему с самого начала отказали, в отличие от Нижнего Новгорода, где сначала все-таки разрешили.
Совершенно очевидно, что все это задержание совсем связано не с Нижним Новгородом, а с тем, что Алексей заявил, что будет устраивать несанкционированную встречу в Санкт-Петербурге в случае, если нам снова незаконно откажут ее проводить. Там мы несколько недель уже подаем там заявки на проведение на Марсовом поле встречи, но каждый раз нам отказывают и даже не предлагают альтернативу. Поэтому Навальный заявил, что в случае, если нам снова не предложат альтернативы, то митинг пройдет на Дворцовой площади. Очевидно, Кремль боится этого, поэтому его задерживают сейчас для того, чтобы он не провел встречу.
Это была пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Ну а мы задали вопрос в Москве на улице, кто мог бы составить конкуренцию Владимиру Путину на выборах. Вот ответы прохожих.
Кто может составить Путину реальную конкуренцию на выборах?
Думаю, что никто не может составить конкуренцию. Нет у нас еще пока, не выдвигают, может быть, политиков, которые бы могли бы быть достойны.
Конечно, сильная личность, лидер. Я не верю, что во всей стране нет никого, кто мог бы составить ему конкуренцию. Значит, если этих людей рядом нет, все сделано для того, чтобы их не было. Читайте «Осень патриарха» Маркеса, все описано. Не должно быть сильных рядом. И делает это обычно приближение той личности, чье правление устраивает его, ну, его окружение.
Навальный. В принципе, очень много молодежи за него.
Жириновский, потому что он такой кандидат волевой, мне кажется. И многие его поддержат. Особенно школьники, потому что он хочет перенести 1 сентября на 1 октября.
Владимиру Путину, он только, наверное, Владимир Путин сможет составить. Он выбирает сам себя уже не один год. Ну, успехов ему.
Я считаю, что и Жириновский, и Зюганов – конкуренты. И Навальный, да, тоже. У него нет такой реальных конкурентов.
Они безлики, про них ничего никто не знает. Вот, есть Навальный, но не факт, что его пропустят.
Я не хожу на выборы, потому что, ну, просто не вижу смысла, потому что я не верю всему этому. Единственное, что да, хотел бы, как бы, чтобы Жириновский вроде как бы шут гороху, но, по крайней мере, политику правильно ведет, судя объективно.
Ой, меня вполне устраивает этот руководитель наш, президент. Очень нравится. как человек, как руководитель, как президент. Я думаю, что ему равных нету. Если только Медведев.
Навальный популярен у молодежи, потому что ведет борьбу с коррупцией и предстает перед нами довольно честным человеком и вызывает доверие.
Но Путина реально никто не потеснит, потому что, во-первых, у него поддержка большая, большой электорат. Ну и с учетом событий, которые были 3 года назад по поводу присоединения Крыма, я думаю, что еще не появился тот политик, который реально бы составил бы Путину хотя бы хоть малейшую видимость конкуренции. Я думаю, что он станет президентом в 4-й раз.
Конкуренцию Путину, однако, решил составить не только Навальный, но и политолог Станислав Белковский. Заявив, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы государства, Белковский пришел к нам в студию, в программу «Лицом к событию». С ним беседовала Елена Рыковцева.
Раньше был просто пароход и человек, а теперь кандидат.
Пароходом я никогда не был, человеком условно, и кандидатом я не являюсь. Я просто выдвиженец.
Кандидат в кандидаты. Хорошо, да. Мы теперь будем строго в соответствии с российским законодательством называть вас кандидатом в кандидаты в президенты. Конечно. Потому что сначала вам нужно
собрать... Математика называется производная. Я только не помню, уже первая или вторая.
Производная. В российской политической системе это называется произвольная. Такой произвольный выдвиженец.
Программа.
Да, произвольная программа, произвольный
выдвиженец. Потом в декабре начинается короткая, когда надо собрать подписи, как в фигурном катании.
Да, совершенно верно. То есть пока на вашем месте может быть каждый.
Да,
пока. То
конечно.
Есть каждый может назвать себя кандидатом.
Да, вот мы даже видим его на заднем
плане. Вот, например,
плане,
этот назвал. Да. Этот, да, есть у нас еще тут несколько... Вот...
Причем моя линия поведения на этих выборах абсолютно очевидна. Мне не нужны никакие ресурсы, никакие средства. Я веду кампанию доступными методами, излагая свою программу, которая более чем серьезная и содержит несколько идей, которые, на мой взгляд, не то что недоступны пониманию других кандидатов, но не могут быть ими озвучены в силу их избыточного консерватизма. Даже если они апеллируют к молодежной аудитории, они слишком стары мозгами, чтобы эти тезисы принять на вооружение. А в начале декабря я открыто попрошу администрацию президента собрать мне 300 тысяч подписей, потому что, на мой взгляд, это отвечает интересам государства.
Очень
государство
хорошо.
Заинтересовано в разнообразии на выборах, в том, чтобы создать интригу, в том, чтобы представители разных взглядов были представлены. Тогда ничего не стоит администрации президента дать мне 300 тысяч подписей и позволить меня зарегистрироваться.
Я вношу встречное предложение. Сначала мы, избиратели, подписываем петицию в 100 тысяч подписей, чтобы администрация президента собрала 300 тысяч подписей, и тогда мы заставляем ее сделать это, потому что вдруг она вам откажет. Но почему вы уверены, что не откажет?
Я не уверен, но тогда я пойду на следующих выборах.
Так вы согласны, чтобы мы вам подписи собирали за то, чтобы надавить?
Я полностью согласен.
Хорошо. То есть надавить на администрацию, чтобы она начала собирать
для
вас подписи.
Мы будем давить на администрацию. Мне кажется, что одного нежного взгляда прошлого на администрацию достаточно.
Нет. Но я добавлю сюда еще из нашего твиттера 2 ответа. Оба касаются нашего сегодняшнего гостя Станислава Белковского, что только он может. Ну вот есть люди
я
такие,
которые... Я с этим
которые...
согласен, в принципе.
Да, вот он согласен, и хорошо, что в мире царит иногда гармония, вот твиттер и Белковский.
Но это не гармония, это скорее разнообразие.
Да, разнообразие. Единство. Нет, я имею в виду, что твиттер согласен с вашим решением, что вы можете быть кандидатом.
Конечно, потому что разговор о том, что нет никого, кроме с одной стороны Владимира Путина, с другой Алексея Навального, мне кажется, противоречащими фундаментальным основам переустройства Российской Федерации. Ну как, каждый может быть президентом, каждый может подняться из квартирного мерка своего, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин, а Маяковский, с кухонного дивана. Каждый может предъявить то, что у него есть, я имею в виду, в нематериальном плане, и понять, что гражданин имеет право быть президентом. И таких примеров, собственно, и современная европейская политика преподносит очень много, и мировая политика преподносит сотни и тысячи примеров, как люди, совершенно отделенные бетонной или каменной стеной от элитного выбора, становились лидерами.
Вчера я вас слышала на телеканале «Дождь», где вы, собственно, объявили о своем вот решении. Вы сказали
о своем желании.
Ну, вы решили все-таки пожелать о своем решении, пожелать стать кандидатом в кандидаты. Вы сказали,
или
что...
Или желание порешить кого-нибудь.
Нет, такого вы не высказывали. Вот это вы на себя уже такое лишнее наговариваете. Вы сказали, что Александр Невзоров принял решение тоже, как и вы, только другое, возглавить избирательный штаб Ксении Собчак.
Нет, я говорю, что возглавить группу доверенных лиц Ксении Анатольевны Собчак в Петербурге. Но, впрочем, я несколько пошутил. У меня нет окончательной информации на эту тему.
Ну, так сказали, серьезно.
Ну, я знаю, что Александр Глебович Невзоров очень положительно относится к Ксении Анатольевне Собчак, и вполне возможно, что он ее поддерживает в той или иной форме, да.
Как вы
я это допускаю.
Эту коллизию, как вы прогнозируете дальше? Вы уже начали об этом говорить, что достаточно жестко и злобно, я бы даже сказала, не зло, а злобно, Алексей Навальный отреагировал на это ее, она даже не объявляла о том, что она идет.
Нет, это
на ее сомнение,
да.
На ее сомнение он отреагировал достаточно жестко.
Ну, даже не просто... на ее сомнение, а на утечки о том, что она может пойти. Это значит, он всерьез воспринимает ее всерьез как конкурента, да? В общем, на его месте, то есть если бы я был его советником, к счастью, я им не являюсь, я бы посоветовал ему промолчать в этой ситуации. Но, значит, он боится действительно, он думает, что тот электорат, который он же зарезервировал и забронировал за собой, да, может поддержать Ксению Анатольевну, а главное, исчезает ключевой элемент рычага давления на Кремль с целью регистрации Алексея Навального как кандидата в президенты. Поскольку для меня уже очевидно, что стадия монополизации статуса единого и безальтернативного лидера оппозиции для Алексея Навального пройдена, несмотря даже на случайное уползание Гудкова из списка Гудкова. Она теперь объясняет, что Гудков, список Гудкова ничего не добился, он скорее проиграл. А если чего-то и добился, только благодаря Навальному и его усилиям предыдущих лет, начиная с выборов мэра Москвы в 2013 году и завершая проектами типа «Чайка, и он вам не Димон», которые скрепостили сознание москвичей. И тем самым дали им возможность прийти и проголосовать за альтернативных кандидатов. Нет, Навальный идет дальше, и сейчас его задача все-таки убедить Кремль, что его регистрация с возможными 20 там, плюс-минус процентами – это единственный и главный способ обеспечения легитимности президентских выборов 2018 года. Точно так же, как это было на московских выборах 2013 года с Сергеем Собяниным.
То есть, веря в эту форму, в эту конструкцию, что он своего добьется…
А Ксения Анатольевна Собчак, которая может играть ту же роль, я не знаю, с 20% или с 10%, но тем не менее она находится в той же нише. Ну, это решение этой задачи становится для Алексея Анатольевича существенно сложнее.
В той же нише?
Именно с этим и связана его агрессивная реакция даже не, опять же, не на выдвижение Ксении Собчак, которого еще не было и в помине, а на утечки о возможности выдвижения.
Это был кандидат в кандидаты на пост президента России Станислав Белковский. С ним беседовала Елена Рыковцева. Полный текст, видео и аудиопрограммы можно посмотреть на сайте свобода.орг. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. 20 сентября адвокат Александр Станаакин сообщил на своей странице в Фейсбуке, что после 3 лет под стражей освобождена и отправлена под домашний арест бывшая мэр Славянска Неля Штепа. Яркую, эксцентричную, острую на язык Нелю Штепу, мэра города, знала вся Украина. 2 из 12 комнат ее двухэтажного дома были отведены под гардероб, и в нем хранились 300 платьев и 40 пар обуви. Дизайн нарядов она придумывала сама. Весной 2014 года, когда город был захвачен отрядом Гиркина-Стрелкова, Штепа была задержана и 80 дней находилась в качестве заложницы в здании мэрии. Другая заложница, киевская журналистка Ирма Крат, рассказывала Радио Свобода о том, как избивали Штепу российские боевики, требовали отказаться от полномочий, хвалить Путина и призывать народ голосовать на референдуме за ДНР. Несмотря на эти свидетельства, в июле 2014 года, когда город был освобожден, Неля Штепа была задержана, и ее обвинили в сотрудничестве с боевиками. 3 года тянулось следствие и судебный процесс. Прокуратура требовала пожизненного заключения. С бывшим мэром Славянска беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Как с вами обращались другие заключенные? Сочувствовали вам или нет?
Скажем так, меня, наверное, немножко боялись. Я, во-первых, официально через Европейский суд, я политзаключенная считалась. Я единственная в СИЗО считалась политзаключенной. И они немного боялись, потому что каждый день ко мне приходили мои адвокаты. Через день у меня были работники ООН, офицеры ОБСЕ. Они постоянно приезжали, и это все я могла в любой момент заявить, понимаете? Поэтому, в принципе, они пытались со мной, Неля Игоревна, ну, хотя тоже хамили, вообще там, что начальник, что там его заместители. Такое, знаете, ничего такого человеческого я не видела в их глазах. Хотя те люди, которые работали на женском корпусе, женщины, они все очень с уважением, они сами понимали ситуацию. А вот само руководство, конечно, им далеко до слова «интеллигенция».
Нелли Игоревна, у вас был красивый дом в Славянске, да? Сейчас вы не смогли в него вернуться? Он разграблен? Что с ним случилось?
Да, 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 его полностью разграбили. Мы даже не знаем, кто его разграбил. Он совершенно стоит пустой. Поэтому я сегодня нахожусь в доме, ну, по моей прописке, но я у своей подружки, я живу сегодня.
Когда это случилось? Это в 2014 году его разграбили?
Во время, когда были у нас здесь в городе боевики.
То есть они и разграбили, да?
Да, они разграбили, потом другие пришли. Ну, все приложили руку к тому, чтобы дом был пустой сегодня. Ну, знаете, я уже поняла в СИЗО, что пока ты не уверен, то не надо никого обвинять в виновности человека.
У вас ведь была огромная коллекция платьев, туфель, да? Вы же очень любили наряжаться. Все пропало?
Я думаю, сегодня в моих платьях и туфлях ходят жены боевиков, военных. Я так вам скажу, пусть они ходят, пусть это будет им на здоровье.
Как вас встретили в городе?
Я вам признаюсь, я узнала, что когда меня освободили, весь город отмечал мое освобождение, весь город отмечал. Не было безразличных людей, все было хорошо.
Ну, за 3 года очень многое в вашем городе, в Славянске, изменилось. Какие у вас впечатления?
Я честно вам скажу, я же город не видела. Я нахожусь под домашним арестом, и я не имею права выходить из дома. Но город, страна уже, знаете, она вот 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 год, 2012, она начинала подниматься с колен. Сегодня она даже не на коленях, она сегодня в упоре лежа лежит, вся страна. Все настолько плохо, все настолько экономически разрушено. Реформы, которые, ну, вообще, ну, говорят люди, что это реформы, но они далеко до реформ. Знаете, вот такое чувство, что какой-то есть заказ у этой власти на уничтожение жителей Украины. Страна разрушена, вся разрушена, и не только там Славянск, и дальше, ну, развития в стране нет, а в Славянске тем более. Какие-то мелкие проекты делаются, но они настолько не на развитие экономики. Где-то подлатали дырку, где-то там залатали кусочек дороги, но не строится новое предприятие, не вводится новое предприятие, не делается все то, что раньше делалось на развитие экономики. Сегодня, конечно, все грустно, очень грустно, жалко. Я вообще, мне такое чувство, что Украина – это моя страна, это мой ребенок. Я работала в Кабмине, я работала мэром города. И мы все делали, чтобы она развивалась. И сегодня, вот знаете, такое чувство, что в моей родной стране все очень плохо, как, знаете, как заболели. Ну, я думаю, она вылечится очень скоро. Уже народ это все понял.
Даже писали журналисты, что вы собираетесь стать президентом Украины, хотите баллотироваться. Это правда?
Я вам скажу, что не то, что я там говорила. Это просто, может, не так, как совсем. Давным-давно мне сказали люди, там, провидицы, и такой у нас был здесь Царство Небесное, отец Зосима, который давным-давно сказал, что в 18-м году, я с ним общалась, он сказал, Нель, ты в 18-м году будешь руководить страной, Украиной. Поэтому это просто, это все знают, и мне задали вопрос, как выполнится ли предсказание этого старца, который очень много, он как Ванга, вот у вас там, а у нас он давным-давно это мне прислал, и так люди многие сегодня это говорят. Я вам так скажу, если это надо будет, я готова. Все в руках Господа Бога. Если Господь Бог решит, что именно нужна уже стране мама, которая действительно сделает эту страну богатой и мирной, то да. А если нет, я недостаточно будет моего города Славянска, достаточно будет того, что я буду видеть каждый день свою семью, своих детей. Я настолько соскучилась за своими внуками. Я вам скажу, я 4 дня рождения моих внуков, моих детей, 4 9 мая я отметила не дома. И вы понимаете, это очень много. Человек, который знает, что он не виноват, что меня просто подставили, все же прекрасно понимают, что сдали город работники милиции, СБУ, прокуратуры. Это все было указание сверху, и есть эти указания. Ну, просто решили быстренько наказать одного человека невиновного для того, чтобы скрыть виновность других людей. Ну, поэтому я скажу, что это очень сложно. Но если надо будет, я буду президентом.
Нелли Игоревна, а вот вы говорите, что решили наказать. А кто решил наказать вас? Кого вы вините в том, что с вами произошло? Есть это отдельный человек с именем и фамилией?
Да, есть конкретный человек. Это Турчинов, это Геращенко Ирина, которая для того, чтобы скрыть свои связи с боевиками, обвинили меня на всю страну, что я взяла боевиков, хотя я единственный мэр в Украине, который отказался работать на боевиков, и я за это пробыла 81 день в плену. А эти люди, Турчинов и Геращенко Ирина, общались с боевиками, они дали им возможность беспрекословно, без единого выстрела выйти из города Славянска. И 8 часов они ехали со Славянска в Донецк. И в этот момент, когда они ехали колонной в 5 километров, бомбили город Славянск, скинули 300 бомб. Скинули бы они эти 5 бомб на эту колонну. И вот эта бы ситуация, которая была в Иловайске, в Дебальцево, в Донецке, ее бы просто не было, понимаете? Просто не было. Но это был такой договорняк, они договорились. И для того, чтобы снять с себя вину, снять вину с СБУ, с милиции, с прокуратуры, они на всю страну объявили, что виновата во всем Штепан Эля Игоревна. Но без доказательно, без ничего в этот момент. Они только объявили, меня сразу же посадили. После чего началась эта вся процедура доказания, что мы невиновны. И эта процедура уже подошла к концу. Нам поменяли 5 троек судей. Тройка доходит до приговора, заявляют за сутки, что у меня будет оправдательный, и их снимают. Доходит до приговора, объявляют, что будет оправдательный, и их снимают. И вот это уже 5-я тройка. Сегодня люди некоторые по 3, по 4 раза дают показания.
И вы говорили, что Турчинов, по вашему мнению, финансировал Стрелкова. Зачем это понадобилось ему?
Вы знаете, что на войне люди зарабатывают деньги. И эту войну можно было закончить одним днем. Вот захватили город Славянск, это первый город. 50 человек захватило. Отправить армию, не к тому, которая сегодня там 200-300 тысяч говорят, отправить 100 человек. И эти 100 человек бы ликвидировали эту войну. Но люди почувствовали вкус денег на войне, и никого не интересует, что это кровь многих-многих людей. И сегодня просто наше правительство зарабатывает на этой войне деньги. Войну надо заканчивать. И просто надо ее заканчивать другим странам. Надо приехать сюда и закончить, и сказать, вы должны закончить войну вот сегодня. Все, точка. Либо мы начнем проверять вообще все финансовые вопросы военные. И тогда и не закончат, понимаете? Ну, настолько всем понравилось зарабатывать деньги на войне.
Роль России, как вы оцениваете? Вы в свое время даже говорили, что вам нравится Путин еще до начала войны. Как вы сейчас к нему относитесь?
Я говорила... Не-не-не, подождите. Я это говорила, когда находилась в плену. Я говорила это, когда находилась в плену. И если бы я это не сказала, расстреляли бы моих детей. Тут даже не хочу говорить, там нравится мне кто-то или не нравится. Все, что я могу сказать там про Путина, он защищает границы своей страны. Но очень плохо, что он защищает границы своей страны на моей территории, понимаете? Пусть защищает на своей территории. Я не хочу, чтобы гибли мои люди. Это его проблемы. И я вам скажу, что я в Москве была последний раз в 83-м году, когда моя сестра поступила учиться в МГУ. И после этого ни разу не было. Предъявить мне какие-то отношения с этой страной даже невозможно. А когда я была в плену, и моих детей взяли тоже, то я бы рассказала все, что хотите, что я люблю и Обаму, и Трампа я люблю, и вашего президента, понимаете? Я там признаюсь во всем.
А что вы думаете сегодня о Стрелкове? Какое вообще у вас создалось впечатление от него?
Я его ни разу не видела, этого Зеркина. Но за его действия я считаю, что он должен понести очень суровое наказание. То, что он так вот сделал с моей страной, сделал с моим городом, я хочу сказать, этот человек должен быть наказан серьезно. Я пробыла у него в плену, он 3 раза писал трибунал на мой расстрел. Поэтому человек неадекватный, однозначно неадекватный. И я несколько раз боялась, что он меня там расстреляет в плену. Поэтому я его никогда не видела, я с ним не разговаривала. Но если бы сегодня видела, я ему глаза повырывала, понимаете?
Нелли Игоревна, что, на ваш взгляд, будет с Донбассом? И удастся ли вернуть вот эту вот часть, которая сейчас находится под контролем сепаратистов, Донецк, вернуть в состав Украины?
Я скажу вам, что если закончить сегодня войну, Донбасс вернется в состав Украины. Сегодня должна быть политическая воля нашего руководства. Не вот этот цирк, вот это вот шоу, что они разыгрывают на Донбассе, а должна быть политическая воля сегодня руководства страны о том, что закончилась война. Никто никого не преследует. И Донбасс придет спокойно, все люди перейдут, понимаете? Я очень вижу скоро, что появится такой руководитель страны, который объединит и Донбасс, и Крым к нам уйдет обратно. Ну вот я вижу, я это вижу, что все, мы будем опять вместе. Единственное, что сегодня должна быть адекватное правительство, которое любит своих людей, а не говорит на одних людей плохо, на других людей хорошо, понимаете? Сегодня надо поменять позицию руководства страны, свое отношение ко всем людям, Западная Украина, Восточная, Южная, Северная. Надо полюбить каждого человека, ну, открыть сердце для каждого человека, тогда будет нормально. Так как я люблю свой город, и как город любит меня.
С бывшим мэром Славянска Нелли Штепой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. А социальные сети жили своей жизнью, спорили о том, чем закончится губернаторопад в России, возмущались по поводу наезда на сотрудника постовой службы в центре Москвы и оплакивали смерть основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Обзор подготовил Александр Бобраков-Тимошкин.
На этой неделе, наконец, начали воплощаться в жизнь прогнозы анонимных телеграм-каналов, именитых политологов и, наконец, газеты «Коммерсант» об отставках губернаторов российских регионов. Пионером стал самарский губернатор Николай Меркушкин, прославившийся едва ли не единогласным голосованием на выборах в веренных ему регионах и разоблачениями так называемого плана Даллеса. Екатерина Винокурова.
Шестая колонна торжествует. Добились таки увольнения губернатора, сражавшегося против невыплаты зарплат рабочим автоваза Госдепом США.
Екатерина Шульман.
Назначили Николая Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Юмор этот аппаратный, прости господи. Ну ладно, с глаз долой, из сердца вон. И на том спасибо.
Вслед за Меркушкиным последовал нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Андрей Нечаев.
Вслед за непотопляемым Меркушкиным в отставку отправлен и ветеран Шанцев. Кремль всерьез готовится к выборам. Нам бы их заботы.
Михаил Виноградов.
Понятно, что Нижний город капризный, и претензий к Шанцеву там накопилось немало. Из самых запомнившихся – он строит нам Москву Лужкова, а мы хотим Москву Капкова. Да и вообще политическая жизнь в Нижегородской области была весьма насыщенной и интересной. С яркими политическими персонажами, в том числе образовавшимися на разломах и расколах, когда-то поддерживавшей Шанцева элитной коалиции. Поэтому, хотя усталость в последние годы и чувствовалась, не думаю, что губернаторство Шанцева было черной полосой в истории Нижегородской области. Вряд ли новый губернатор будет троллить его наследие с таким размахом, как Меркушкина в Самаре.
И Меркушкина, и Шанцева заменили гораздо более молодые назначенцы – Дмитрий Азаров и Глеб Никитин. Александр Кынев.
Эту серию отставок смело можно назвать антимаразматической.
Александр Морозов.
Губернаторы молодые все, красавцы, гренадеры. Кто сможет бросить упрек, мол, геронтократия? Наоборот, кадровый лифт.
Глеб Павловский.
Славно, что в губернаторы ставят по справке об отсутствии простатита. В чем еще они компетентны? Вопрос.
Маша Железнова.
Да они издеваются. Помимо губернатора Орлова, губернатора Орловой, губернатора Орловской области будут еще губернатор Никитин Новгородской области, губернатор Никитин Нижегородской области и губернатор Никитин Тамбовской области.
Константин Калачев.
Скажите, как объяснить, что уже третий глава региона носит фамилию Никитин? Президенту так легче их запоминать.
Однако у обоих чиновников, пришедших на смену Меркушкину и Шанцеву, есть еще кое-что общее – внешность. Демьян Кудрявцев.
А новые самарские и нижегородские губернаторы – близнецы?
Твиттер «Капитан Кенгуру».
Новые губернаторы Нижнего и Самары. В Сколково, походу, научились выводить идеальную породу казнокрадов, то есть, простите, технократов.
Твиттер «Робот-убийца».
Изначально все новые губернаторы должны были быть похожими на Путина, но в секретной лаборатории, где их выращивали, что-то пошло не так.
Семен Шиляев.
Жаль, Путина нельзя клонировать и поставить в губернаторы. Круто бы звучало. Путин уволил Путина за утрату доверия и назначил Путина.
Семен Файбисович.
Мистеры Смиты из «Матрицы». Разница в том, что они не сами размножаются. Их размножает президент.
Хотя и Азаров, и Никитин Нижегородский презентуются как технократы, к их деловым качествам тоже есть вопросы. Владимир Милов.
Новый нижегородский губер Никитин чисто питерский. К Нижнему Новгороду не имеет никакого отношения. Работал в Росимуществе, управлял госкомпаниями, сидел чуть ли не во всех советах директоров. Насколько эффективно управлял, вы можете видеть собственными глазами по результатам деятельности этих госкомпаний. Чистый чинуша, опыта публичной политики не имеет, в выборах никогда в жизни не участвовал. Сочувствую нижегородцам.
В середине недели тема с отставками губернаторов приобрела гротескную форму. Не дожидаясь указа Путина, о своей грядущей отставке объявили сразу два тяжеловеса – красноярский губернатор Толоконников и глава Дагестана Абдулатипов. Алексей Клешко.
«Толоконский сейчас. Я ухожу и даже уезжаю», — говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. «Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца, но я всегда был за обновление». В зале члены правительства, депутаты, руководители органов госвласти в крае.
Телеграм-канал «Постправда».
Виктор Толоконский перенервничал и нарушил протокол, бедолага. Без указа Верховного он до сих пор губернатор.
Абдулатипов, кстати, тоже намекнул на то, что уходит без желания. И он заговорил о своей отставке, не дождавшись указа. Вот фрагмент интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову.
«Я думаю, что мы уже сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку».
«То есть никто вам не предлагал? Я, например, вот против, Рамзан Гаджимурадович, чтобы вы уходили».
«Я тоже против, но есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже. Идет озеленение кадров».
Юрий Будкин.
Из Самары писали о радостных гудках водителей. Сегодня полные радости посты из Красноярска. Прекрасные у нас губернаторы.
Валерий Рашкин.
«Похоже, Владимир Путин участвует в акции «Отправь 5 губернаторов в отставку, 6-й уйдет сам в подарок».
Твиттер Борисыч.
«Что за странная погода этой осенью? Не только листья деревьев слетают, но и губернаторы из кресел. Что будет весной? Начнут таять министры?»
Алексей Цветков.
«Путин увольняет взвод губернаторов. Войдет в историю как октябрьская резня».
Роман Могучий.
«В принципе, если каждый день отправлять в отставку по губернатору, то через 85 дней можно начинать по новой. Все равно никто не вспомнит».
Иван Преображенский.
«Впервые задумался о том, почему нельзя уволить всех сразу, скопом. Что это за странная медиатрадиция?»
Антон Симакин.
«Почему, кстати, не построят отдельную тюрьму для губернаторов? Их же все равно всех через некоторое время после назначения сажают».
Многим комментаторам события этой недели лишь напоминают об иллюзорности губернаторских выборов. Митя Олешковский.
«Я не пойму, у нас же губернаторы выбираются. Почему их снимает и назначает президент?»
Леонид Волков.
«Где митинги «Путин, верни Меркушкина»? Где «Руки прочь от Шанцева»? А ведь за Шанцева на последних выборах проголосовало, кажется, 87% избирателей Нижегородской области. Толоконский наш губернатор. Мы кофтун выбирали, не Москве ее снимать. Городецкого на новый срок. Что? Громче, все равно не слышу. Нет этих лозунгов, потому что нет никаких губернаторов. Есть какая-то серая чиновничья слизь. Ее не станет, никто и не заметит».
В самом центре Москвы на Новом Арбате погиб офицер ГИБДД. А сбил его черный «Мерседес» с номерами серии АМР, закрепленными за Федеральной службой безопасности. Сразу же после того, как сообщения о наезде появились в интернете, комментаторы начали предсказывать, чем закончится дело. Евгений Доможиров.
«Слушайте, а гаишника уже признали виновным в нападении на автомобиль ФСБ, и его сослуживцы оформили в отношении него протокол о нарушении?»
Твиттер «Роспогребнадзор».
«Семья сбитого гаишника готова возместить расходы по ремонту «Мерседеса» офицера ФСБ».
Твиттер «Пятая колонка».
«Интересно, а сколько промилле алкоголя обнаружит экспертиза в крови гаишника, сбитого машиной ФСБ?»
Для таких прогнозов были все основания. Твиттер «Распад и неуважение».
«На помощь водителю «Мерседеса» АМР приехала группа поддержки в погонах. Показали корочки, после чего водилу даже не стали оформлять».
Телеграм-канал «Мэш».
«Мерседес, сбивший полицейского на Новом Арбате, закреплен за воинской частью 44-710. Это спецгараж. Тачки только для сопровождения самых крутых россиян».
Ева Конторович.
«Ну, во-первых, сбитый насмерть гаишник в Москве был сам пьяным, а во-вторых, он был взяточником. Так что водитель машины «Мерседес» с номерами руководства ФСБ, что ехал в Москве по разделительной со скоростью 120 км в час и убил его, совершенно невиновен. В России ад во всех проявлениях. Каннибалы людей жрут, тюменские ФСБшники убили 53 человека от скуки, мальчики пьяные под колеса правильным тетенькам бросаются, теперь вот пьяный взяточник помешал людям спокойно ехать».
Трагедия вновь дала пищу разговорам о сословном обществе в России. Дмитрий Гудков.
«Убийство полицейского в Москве, а это именно убийство, важно своей безнаказанностью. Задуматься пришла пора не только простым гражданам, но и тем, кто думает, что он сложный. Вас тоже не защитят ни погоны, ни портфели, ни звонок другу. Видео с вашим убийством спрячут, номера скрутят, свидетелей купят. А потом, когда прикажут запрещать и разгонять очередной митинг, объяснят, что именно он и есть главная для вас угроза. Нет, главная угроза – это серия АМР, и далеко не только на автомобиле».
Николай Полозов.
Менты в России могут безнаказанно убивать простых граждан. Чекисты безнаказанно убивать и тех, и других. Социальная пищевая цепочка.
Сергей Медведев.
Дело совсем не в пробках, а в необходимости АМР, ЕКХ и прочих мчать по осевой независимо от трафика, лишь утверждая свой статус в средневековой сословной иерархии, где право опричника на проезд ценится выше жизни простого стрельца, пускай и из спецбатальона на спецтрассе. Предупреждал же Сорокин, опричным нужна отдельная подземная полоса.
Телеграм-канал «Ярош».
А теперь немного посчитаем. В России около 1 миллиона сотрудников МВД. Средний размер семьи у нас в стране где-то 2,7. То есть еще минимум 1 миллион мужей или жен ждут со службы дома. Еще где-то 500-600 тысяч детей разного возраста. Сегодня все они в очередной раз зададутся вопросом, а чего стоит их жизнь и их счастье? А завтра они прочитают новости и пойдут дальше нести свою службу по охране законности. Средний российский полицейский живет скромно, снимает стресс как может. Обычный бюджетник с колоссальной и неблагодарной нагрузкой. Ему перед носом машут корочками судьи и прокуроры и долбит начальство, если вдруг прижмут не того.
Олег Козырев.
Если бы в ГИБДД была какая-то офицерская честь, уже сейчас в центре столицы была бы куча их автомобилей на акции солидарности с погибшим товарищем с требованием наказать ФСБшника, убившего их коллегу. Если бы у полиции был хотя бы какой-то профсоюз, каждый полицейский вышел бы сегодня на работу с бейджем с фото сбитого. Но нет ни того, ни другого. Поэтому сами же сотрудники ГИБДД и скручивали номера с машины убийцы, сами же запрещали съемку, сами же дали ему уйти.
Сергей Ежов.
«Мерседес» из гаража спецслужбы насмерть сбивает автоинспектора на разделительной полосе. На следующее утро глава службы собирает брифинг. Журналисты задают неудобные вопросы. За кем закреплена машина, по какой необходимости мчалась с высокой скоростью, где сейчас водитель и его пассажир. Общество в гневе. Фермер из губернии заявляет, что ни один человек в стране не может чувствовать себя в безопасности, пока по дорогам колесят обладатели привилегированных корочек. Президент, который рассчитывает через полгода переизбраться, приезжает домой к семье погибшего, искренне произносит сочувственные слова и обещает сделать все, чтобы больше такого не повторялось. Вдова после отъезда главы государства выходит на крыльцо дома к ожидающим СМИ. Говорит, что по-человечески благодарна президенту за неравнодушие, но это он виновен в том, что в нашем государстве не все чувствуют себя равными перед законом вместе с остальными. Так трагедия становится основанием для системных изменений в стране. Кажется, я пересмотрел политических сериалов.
Умер легендарный Хью Хефнер. О его смерти 28 сентября сообщил официальный твиттер Playboy, сопроводив фото основателя журнала подписью «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на воплощение чужой мечты». Многие, впрочем, узнали эту новость более органичным образом. Федор Крашенинников.
О том, что помер Хью Хефнер, я узнал из инстаграма Саши Грей. Хью оставил нас на 92-м году жизни, между прочим. Всем бы так.
Памятные посты в соцсетях опубликовали многие знаменитости, знавшие Хефнера лично. Нэнси Синатра, дочь Фрэнка Синатра, написала, что он был одним из самых приятных людей, с которыми ей довелось общаться. Телеведущий Ларри Кинг указал, что создатель «Плейбоя» сделал многое для защиты свободы слова и прав человека. Помянули издателя и бывшие сотрудники российского «Плейбоя». Хихус Джа.
Умер Хью Хефнер, основатель «Плейбоя» и просто радостный хе-хе-плейбой. Спасибо, мужик. В юности я воспринимал «Плейбой» вполне себе серьезно, но, раскрыв журнал, сначала находил и переводил все карикатуры и только потом рассматривал девочек. Потом я с гордостью работал на «Плейбой», и это всегда были самые интересные задания. Ну, типа, выяснить, как там с сексом в Японии. Или выцыганить что-нибудь клубничное со сливками «Урок звезд на фестивале». И везде я с гордостью доставал карточку журнала «Плейбой», и все двери отворялись по щелчку. Короче, спасибо, Хью. Всем бы такую веселую и насыщенную жизнь.
За приверженность хорошей литературе журналу «Плейбой» благодарны многие. В нем публиковались многие известные авторы. В русском издании журнала, старавшемся следовать этой традиции, выходили рассказы Виктора Пелевина и Ника Перумова. Журнал публиковал и другие серьезные материалы, отмечает Юлия Николаева.
Мартин Лютер Кинг писал в «Плейбое» о проблемах черного населения, о Фидель Кастро, о революционной борьбе. Сенаторы делились мыслями о бессмысленности войны во Вьетнаме и вреде наркотиков. В списке людей, дававших интервью журналу, Фердинанд и Имельда Маркос, Даниэль Ортега, Ясер Арафат, Джон Леннон и куча других серьезных людей. В марте 1964 года вышел номер журнала, посвященный девушкам России и железного занавеса, в котором были опубликованы фотографии звезд советского балета, а также известные актрисы латвийского происхождения Евы Мурниеце. Однако этот факт по понятным причинам в СССР замолчали. Ибо наши люди в булочную на такси не ездят и в похабных журналах не снимаются. При этом сам Хью Хефнер неоднократно говорил: «Я никогда не считал «Плейбой» журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс здоровее, когда его не скрывают и не прячут. Зачем оглуплять общество?» Вот такой он был, Хью Хефнер, основатель культового журнала, чье название и логотип давно превратились в имя, нарицательное для целого направления как глянцевых журналов вообще, так и эротической фотографии в частности.
Алексей Алехин.
Для издания писали Набоков, Гарсия Маркес, Кларк, Даль, Флеминг. Целая дикая дивизия первоклассных писателей. Учителя в школе настоятельно рекомендовали мне 451 градус по Фаренгейту, написанный специально для «Плейбой». Видели бы они первое издание этого романа.
В большинстве записей, впрочем, восхищаются не столько литературным вкусом медиамагната, сколько его умением жить. Леонид Ершов.
Жрец либидо, не ставший могильщиком пуританства. Но жил не зря.
Соня Соколова.
Хью Хефнер умер в возрасте 92 лет. Из этих 92 он 67 лет наблюдал обнаженных красоток. Жизнь основателя «Плейбой» была полна трудностей.
Александр Чеканов.
Один из тех, кто перевернул мир.
Денис Панин.
Хью Хефнер, все. Теперь и поговорить не с кем.
Алексей Беляков.
Когда-то Набоков это слово перевел как «повеса», а теперь и перевода не требуется. Стало русским. «Ой, мама, я люблю «Плейбоя».
Евгений Резницкий.
Сегодня тысячи красоток по всему миру будут совершенно искренне плакать по старику. И вовсе не из-за его денег или особняка. Просто Хеф всегда был джентльменом. Ну и оторвой то еще, разумеется.
Для многих имя Хефнера неразрывно связано с эпохой, когда им довелось впервые подержать в руках легендарный журнал, с юностью прошедшей в СССР или перестроечной России. Альберт Большаков.
Спасибо за все, старик. Ведь благодаря тебе я смог выменять журнал «Плейбой» с Ириной Салтыковой на обложке на кассетный «Вокман» со сломанной перемоткой. Покойся с миром, кумир поколения аналоговой эротики на бумажных носителях.
Протоиерей Всеволод Чаплин заявил порталу «Ура.ру», что создатель «Плейбой» наверняка горит в аду.
После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божия. Их судьба совершенно однозначна.
Но не все готовы безоговорочно принять мнение протоиерея. Твиттер Сурков Раша.
Чаплин предсказал Хью Хефнеру ад после смерти. Но при жизни-то Хефнер жил в раю. Чаплин же в аду и до, и после смерти. Господь справедлив.
Артем Дерягин.
После смерти у Хью Хефнера будет два пути. Или он попадет в ад, или вернется обратно в свой особняк «Плейбой».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. В эфире традиционная рубрика «Телерейтинг». На связи Слава Тарощина. Слава, ну что, неделя была не очень яркой на телевидении. Меркель плохая, Эрдоган хороший, земля плоская, Соловьев богатый. Я все упомянула?
Вы почти все упомянули. Конечно, везде есть оттенки, потому что Меркель не просто плохая, а вот ее 33% – это ужас, ужас. Это страшное вообще для нее поражение, и как она дальше будет жить с этим, непонятно. Что касается Эрдогана и Путина, то для того, чтобы передать все нюансы чувств, которые теперь связывают этих двух великих людей, есть на канале «Россия» один такой специальный человек – Павел Зарубин. Он умеет придать встрече Эрдогана с Путиным какие-то неповторимые оттенки. Он не просто говорит о том, что там встреча длилась 3 часа, и там много очень важных решений, но он каким-то особым голосом своим зарубинским начинает рассказывать о том, как они нежно относятся друг к другу, как они не могут расстаться после встречи, и как им хочется говорить вновь и вновь. Что касается Соловьева и Навального, это, в общем-то, не совсем совсем телевизионное событие, но оно любопытно тем, что впервые Навальный свое расследование посвятил не чиновнику, а человеку от телевидения, который на самом деле выше всех чиновников. И, конечно, здесь любопытна реакция Соловьева. Единственное, что я хочу сказать, у меня есть ремарка такого личного свойства. Дело в том, что я не очень ближняя, но все-таки соседка Соловьева по Переделкину, и поэтому вот я как-то не очень понимаю, о чем говорит Навальный, демонстрируя четырехэтажное здание и какие-то немыслимые просторы. Но все-таки я наш поселок знаю хорошо, и как-то я не уверена, что это вот соответствует действительности, но это так, реплика в сторону. А что касается утверждения Соловьева о своем богатстве, он не всегда так открыто говорил о своем богатстве. И ведь здесь что любопытно в этом исследовании, что тут как-то его богатство личное, то есть его личные достоинства, они как бы в стороне, а вот в частности речь о квартирах там в центре Москвы на Долгоруковской, то это практически взятка государства, потому что это квартиры в элитных домах и в роскошном элитном районе, проданные за копейки. То есть это плата вообще за труд. И, конечно, мне кажется, это очень важно еще раз подчеркнуть. Ну, какой-то уже запредельный цинизм, мы об этом говорим все время. Вот у наших духовных пастырей, которые все время раздувают какие-то очаги войны в своих программах, а потом уезжают к себе на озеро Кома, где прекрасно себя чувствуют. Что было любопытного из того, что, как бы вы, Ира, сразу не перечислили, это такое, по-моему, ну, я бы сказала, даже историческое событие. Иван Ургант пригласил в свою программу Юрия Дудя. Это такой известный интернетовский человек, который делает какие-то немыслимые совершенно успехи. В частности, за 8 месяцев существования видеоблога. И господин Ургант, ну, без особого восторга, но все-таки об этом упомянул, что у него уже там 100 миллионов просмотров. То есть это цифры, о которых телевидение может мечтать только. Очень было интересно само интервью и очень интересно столкновение этих двух, ну, действительно, очень таких ярких и нетривиальных, очень одаренных людей. И еще, что мне показалось очень важно, почему, вот как мне кажется, этот раунд проиграл Ургант, которому тоже талантом не занимается, он его проиграл потому, что Юрий Дудь – это свобода, а Ургант – это все-таки не свобода, или свобода в определенных рамках. И это вот в данном диалоге очень ощущалось. При этом речь шла о том, что вот приглашали же вот Юрия Дудя на телевидение, но он как бы теперь понимает, что на телевидение ему незачем идти. Он, конечно, ошучивался, говорил, что там мало платят. Но вот сам этот диалог и само сочетание этих двух реальностей кажется очень таким эмблематичным, потому что последнее время, не секрет, что это, конечно, все наконец выборов, идет такая ставка на приватизацию чужого успеха. Это в основном касается вот этой вот пресловутой работы с молодежью, приметы которого разбросаны по телевизору повсеместно, от детской линии Путина до встречи вот, там, со всякими разными группами молодежи, студентов, школьников. И вот ясно, что Дудь – это как раз ставка вот на ту аудиторию, которая предпочтительна сегодня. Вот эта вот приватизация чужого успеха, она гонит вот всех этих топ-менеджеров в эту сторону. И я думаю, что таких у нас сюжетов будет еще, так сказать, очень много. Вот на прошлой неделе Гнойного пригласили, он стал главным героем программы «Агора» Михаила Швидкова на канале «Культура». Ну вот там был такой припомаженный, такой вылизанный Дудь в окружении там Волгина, Воденникова, еще известных персонажей, который вообще с трудом как-то открывал рот, и было ясно, что он не в своей тарелке, хотя и эта попытка была интересна. Была еще попытка, опять же, приватизация чужого успеха, ну такая как бы ироническая рэп-битва между Бастой и Галкиным, причем если в нормальном рэп-батле главное это оскорбить как можно больнее собеседника, то здесь наоборот собеседника заливали зефиром в шоколаде. И вот, вот это вот была первая попытка какого-то, несмотря на ироничность собеседника, была первая попытка такого серьезного диалога. И я думаю, что интернетовская реальность здесь просто уложила телевизионную реальность на обе лопатки. Но это такой интересный тренд, я думаю, он будет продолжаться и в дальнейшем.
Ну, а если говорить о трендах, это удивительная программа о том, что Земля плоская, которую я уже упомянула, она в тренде или это как-то выбивается из общего контекста телевизионного в России?
Она особенно в тренде на канале РЕН-ТВ. Это есть там такой мастер, который называется Игорь Прокопенко. Это вообще какая-то, это уже еще дополнительная какая-то реальность, не интернетовская, не телевизионная, не первая, не вторая, а какая-то десятая, потому что там всякие гипотезы, версии, и ну, это бы осталось только фактом творчества Игоря Прокопенко и топ-менеджера канала РЕН-ТВ, если бы на этой же неделе почти рядом, вот это уже на первом канале, в программе «Время покажет», не было бы такого замечательного сюжета о том, что вот апокалипсис вот то ли сегодня, то ли завтра, то ли вот-вот уже идет, начинается с Америки, и приводится свидетельство Ванги, еще каких-то там экстрасенсов о том, что это как бы кара, ну вот эти вот ураганы, все смерчи в Америке, то, что произошло в Мексике, это все кара за то, что Америка сделала со всем миром. Но ведь, понимаете, не обязательно только такие экзотические версии. Вот, например, на канале «Россия-1» уже прошел фильм и повторяется вновь и вновь фильм Эрнеста Мацкевичуса, который посвящен Соросу. Сорос – квант разрушения. Сорос – это вообще тот человек, который виновен во всем. Ну вот, наверное, в том, что и Земля плоская, это, я думаю, следы жизнедеятельности Сороса, и в том, что в Америке апокалипсис случится, тоже он. Это такая очень удобная версия. И дивная логика автора Эрнеста Мацкевичуса, она прямо, можно сказать, в двух фразах, прямо противоположная. Первая фраза достаточно осторожна, что пока мы не можем сказать, что Сорос там помогает активно террористам, а вторая фраза, но их действия порождают хаос, который выгоден Соросу. Значит, пикантная ситуация в том, что Эрнест Мацкевичус – это не Шемин на Первом канале, это не Игорь Прокопенко, хозяин РЕН-ТВ, не хозяин в смысле собственника, а в смысле идеологического хозяина, который там теперь держит, я не знаю, если не половину, то львиную долю всего эфира на этом канале. Эрнест Мацкевичус – это человек, который пришел с либерального канала НТВ, он был в команде Киселева, и теперь вот этот вот человек, который прекрасно понимает, и даже словом не обмолвился о том, что в начале 90-х, в начале перестройки, если бы не Сорос, то уже вся наука сразу бы утекла за рубеж, и не было бы ни учебников, ничего. Он прекрасно знает, что Сорос через открытое общество инвестировал там, если я не ошибаюсь, больше миллиарда долларов в культуру России, только потому эта культура хоть как-то выжила. Так вот теперь он становится первым учеником, таким же, как Соловьев, таким же, как Киселев. Он хочет бежать впереди паровоза и работать на пропагандистскую машину так, как, так сказать, он считает нужным. Это грустное обстоятельство, свидетельствующее о том, что Земля действительно плоская.
Спасибо. Это была Слава Тарощина с традиционной рубрикой «Телерейтинг». На этом выпуск программы «Итоги недели» Радио Свобода закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свобода», SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».